Добрый день, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы в России возобладала эпоха промышленного, а не спекулятивного капитала. Разбираемся в идеях, которые оставил нам наследство знаменитый химик, чуть менее знаменитый, но не менее гениальный экономист Дмитрий Менделеев. И прямо сейчас отвечаем на вопросы, которые накопились у нас. Значит, во-первых, Анатолий из Санкт-Петербурга пишет нам. Очень спорные мысли. Я понимаю, что базовые экономические основы не изменились с момента появления денег. Денег как посредников в товарообмене. Но современная мировая экономика — это прежде всего глубокое разделение труда, разделение процессов производства, и попытка локального протекционизма не приведет ни к чему хорошему. Придет скорее к изоляции. Это пишет нам Анатолий. Сергей Викторович.
Само слово «промышленность» происходит от слова «мыслить». Мысль перестает быть спорной, когда правильно выбираешь цель. Если выбираешь целью только личное обогащение или ищешь популярности, то протекционизм не подойдет. Тут помощь для других, а потом для себя. Но важно знать, что помощь для других всегда отзывается пользой для себя. В этом и есть смысл альтруизма промышленности. Протекционизм – это таможенная охрана, поэтому он применим к государствам и к их таможенным границам. Его цель – возбуждение и покровительство промышленности и торговли государства. Экономические основы подтверждают, что протекционизм – более общая форма международного обмена, чем свободная торговля. А изоляция – это когда вам импортируют товары с высокой добавленной стоимостью, а вы экспортируете товары и сырье с низкой добавленной стоимостью, что мы и видим в современной России. Вот такое сегодня разделение труда. И оно действительно глубокая пропасть. А в России сегодня нужна своя отечественная промышленность с высокой добавленной стоимостью, то есть инновационная. Вот такой будет ответ.
Угу. То есть своя собственная промышленность с высокой добавленной стоимостью — это лучше, чем отсутствие промышленности и экспорт сырья.
Совершенно очевидно.
Еще один вопрос. Василий Семенович из Кирова спрашивает. Центробанк объявил, что из России за 9 месяцев этого года вывели рекордное количество денег. 42 миллиарда долларов.
Да.
Это в 3 раза больше, чем за те же 9 месяцев в прошлом году. Это самый высокий показатель с кризисного 2014-го.
Да.
Сергей Викторович, в чем причина, что с этим можно сделать? Вообще это плохо, вот такой вывод капиталов?
Ну, плохо – это очень деликатное слово в данном случае. Поэтому, уважаемый Василий Семенович, значит, я думаю, что вывезли с территории Российской Федерации на сегодняшний день, по моим предположениям, я могу ошибаться, но думаю, что я недалек от объективной картины, около 4 триллионов долларов.
Вот это за все время после развала СССР?
Да, да. Поэтому то, что 42 миллиарда вывезли, это еще... Это не так страшно. Что важно понять вот в этой ситуации, нужно вспомнить Сергея Юльевича Витте. Писал о правительстве того времени так.
Это начало 20 века.
Да, так писал. Бездействие или потеря силы действия правительства. И что я имею в виду? У нас есть Росфинмониторинг, у нас есть МВД, у нас есть экономические службы ФСБ, у нас есть экономические службы МВД, у нас есть, в конце концов, федеральные налоговые службы, у нас есть федеральные таможенные и другие фискальные службы. Итог мы с вами наблюдаем. Почему? А это вот мы возвращаемся к нашей предыдущей программе, когда мы говорили о том, что нужно раз, два, три, четыре, пять, да? Первое – это запретить обналичивание денег, да, 50 тысяч на вход, 50 тысяч на выход, как из банка, так и в банк, мы это обсуждали, да?
Это для всех, это в том числе
это для населения. Всех. Это то есть, для Петрова, Иванова, Сидорова.
Да, если ты хочешь заплатить за дорогую квартиру там или за супердорогую машину, ты плати через банк, и банк у тебя спросит, откуда у тебя эти деньги?
Совершенно справедливо. Более того, я бы тут привел пример Александра Третьего, мной необыкновенно уважаемого человека, и вообще считаю необыкновенно нравственным примером и духовностью. Александр Третий, следуя со своей царской семьей в поезде из поездки за границу, остановив поезд на таможне, вышел, задекларировал товары, которые требовали декларирования, оплатил их, явил пример всей царской фамилии и предупредил. Теперь все обязаны делать так. Поэтому это к вопросу, все или не все. Все. И личный пример тут проявил император, его нравственность и высочайшая духовность. Вот откуда все это происходило. Поэтому мы и сегодня должны явить все пример этому.
Сергей Викторович, ну вот смотрите, человек по натуре явление эгоистичное.
Это вот, так.
Да. Но у подавляющего большинства людей на первом месте стоит я. Свое собственное я, личное благо.
Да.
Да, мы знаем примеры, да, мы знаем людей, которые ставили на первое место общественные блага, но у большинства это не так.
Это не так. Поэтому Владимир Сергеевич Соловьев в своей работе «Основы духовной жизни» и пишет, что мир лежит во зле, а зло – это эгоизм. И вот Спаситель, Иисус Христос, Бог, Он нам для того и дан, для того, чтобы мы поняли, что безнравственность – нужно преодолевать. Надо понимать четко, а что такое быть в истине. Поэтому по опыту Дмитрия Ивановича Менделеева, по современному состоянию дел, хотел бы вашему вниманию предложить работу «Быть в истине» или «Экономические итоги» 1883-1888 годов, а также 2000 и 2017 годов.
Это в сравнении.
Итак, быть в истине – это значит знать условия достижения истинной жизненной цели. Нравственные нормы жизни человека – это и есть условия достижения истинной жизненной цели. Основы нравственной жизни человечества включают в себя господство над материальной чувственностью, как известно, достигается аскетизмом, сдержанностью, стыдом и совестью. Второе. Солидарность, жалость и сострадание с живыми существами достигается альтруизмом, справедливостью и милосердием. Третье. Внутреннее добровольное подчинение сверхчеловеческому началу заключается в любви к Богу и человеколюбии. Попытка злоупотребить третьим принципом в ущерб первым двум ведет к тому, что человек либо теряет богочеловеческую связь и нарушается нравственное равновесие в самом человеке, либо уходит в животную сторону, оставаясь ниже животного, поскольку животным, так и не познавшим стыд и совесть, все же присуща жалость. Также ясно и то, что господство материализма во взглядах и стремлениях несовместимо ни с религиозными, ни с гуманитарными идеалами. При этом стремление к материальному превосходству и благосостоянию, утверждение его как принципа, не может иметь никакого нравственного значения. Владимир Сергеевич Соловьев пишет нам: «Провозглашать восстановление прав материи как нравственный принцип все равно, что провозглашать восстановление прав эгоизма». Он же сообщает нам, что если корень общественной неправды состоит в эгоизме, то правда общественная должна основываться на противоположном, то есть на принципе самоотрицания или любви, любви к Богу и человеколюбию. При этом главная задача нравственной философии – установить связь между истинной религией и здравой политикой. Но, как известно, любая политика – это самое концентрированное выражение экономики. Тогда получается, что мы должны установить связь между истинной религией и здравой экономикой. Тут, скажем так, две экономики видны из России. Одна аналоговая, вторая цифровая. Представим себе, что они обе инновационные. Тогда возникает вопрос, а в чем их отличие? Может, цифровая экономика – это экономика гаджетов, гаджетовая экономика? А здравая ли она? Очевидно, что здравая экономика – это та экономика, у которой высокая добавленная стоимость. Она неизбежно инновационная, и неважно, какая она – цифровая или аналоговая. Известно, что в добавленную стоимость входит амортизация основного капитала, заработная плата, отчисления на социальные нужды, включая пенсионные фонды и прочее, налоги, проценты по кредитам и займам, таможенные сборы, акцизы и, собственно, прибыль. Получается, что чем больше добавленная стоимость, тем в нравственном смысле лучше. Больше денег в бюджете для пенсионеров, работающих и для всего общества. В тот момент, когда кустарное малосерийное производство становится промышленным, идет обновление капитала, тогда-то и появляется альтруизм, справедливость и милосердие. Теперь возникает следующий вопрос. А когда же появляется отечественная промышленность? И при чем тут импортозамещение? Как замещали импорт в СССР? И чем отличается импортозамещение от протекционизма, и что такое субсидии и дотации?
Сергей Викторович, давайте прервемся на этом буквально на пару минут. Все это обсудим после рекламы. Я напомню, мы вместе с доктором технических наук Сергеем Кубиным говорим о том, что нужно сделать, чтобы в России возобладала эпоха промышленного, а не спекулятивного капитала. Вопросы и предложения по темам нам можно задавать в интернете на сайте радио «Комсомольская правда» fm.kp.ru в разделе «Программы» ищите программу «Фарватер» и пишите там в комментариях. Кроме того, вопросы можно отправлять в WhatsApp и в Viber радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Наш номер 8-921-974-3800. Пишите, мы обязательно ответим, но прямо сейчас немного рекламы. Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Мы вместе с доктором технических наук Сергеем Кобиным говорим о том, что нужно сделать для того, чтобы в России возобладала эпоха промышленного, а не спекулятивного капитала. Вопросы и предложения нам можно задавать в интернете на сайте радио «Комсомольская правда» fm.kp.ru в разделе «Программы» ищите программу «Фарватер» и пишите прямо там в комментариях. Кроме того, вопросы можно отправлять в WhatsApp и в Viber радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Наш номер 8-921-974-3800. Пишите, мы обязательно на все ответим, но прямо сейчас возвращаемся к тому, на чем закончили в предыдущей части программы. Мысль была следующая. Чем больше добавленная стоимость в российских товарах, в российской промышленности, тем лучше для всех. Больше денег в бюджете, соответственно, выше пенсии, выше зарплаты, выше покупательная способность, выше потребительский спрос. Ну и остановились мы на вопросе, когда появляется отечественная промышленность, причем здесь импортозамещение, как замещали импорт в СССР и чем отличается импортозамещение от протекционизма. Ну и что такое субсидии дотации. Сергей Викторович, вам слово.
Начнем пояснение с перекрестком со светофорами или круговым движением. Итак, те, кто едут по сигналам светофоров, едут по регламенту, определяемый субъективно кем-то, он или они решают, как и когда включать те или иные сигналы светофора. Иначе говоря, нужен план, как включать светофор. Точно так же для утверждения субсидий и дотаций нужен план, а точнее госплан, что мы и помним со времен СССР. Но субсидирование и дотации связаны не только с субъективизмом, но и с коррупцией. Я уже и не говорю о непрофессионализме цифровых чиновников. Так же, как нерадивые чиновники, так и светофоры формируют пробки товарных и транспортных потоков, поскольку им неизвестен график движения. Или, скажем так, светофоры и чиновники Менделеева не читают. Вот почему в другом случае движение идет по кругам, это своеобразный прообраз функции чувствительности, определяющий в реальном масштабе времени потребность движения через производную. Чем больше с этого направления трафик, тем выше пропускная способность. В экономике товарных потоков аналогично, чем больше, например, ввозят пищи и бумаги, тем выше тариф таможенной пошлины, и появляется стимул к созданию собственного промышленного производства этой самой бумаги и так далее. Иначе говоря, госплан, импортозамещение, субсидии и дотации есть не что иное, как протекционизм, но примитивный. А нам сегодня нужен рациональный протекционизм, основанный на изучении спроса и предложения, подтвержденные тарифной комиссией, формирующие таможенные пошлины не в интересах частных лиц, а в интересах общества, государства и с учетом добавленной стоимости. Вот тогда-то этот протекционизм станет рациональным и будет учитывать всю номенклатуру промышленных товаров. Для примера можно рассмотреть результаты работы тарифной комиссии 1891 года, поскольку с тех пор в России подобные комиссии не собирались. Тут также высока доля субъективизма, и тогда-то в силу вступают расчеты межотраслевых балансов, известные еще со времен Василия Леонтьева и Джона Неймана, но незаслуженно забытые сегодня. Итак, закрытое акционерное общество «Невская оптика» холдинг в лице Зотовой Юлии Сергеевны составило по моей просьбе экономическую таблицу за последние 17 лет, отражающую динамику развития потребительского спроса в России. И с учетом экономических таблиц Менделеевых за 1883-1888 годы. Мы проанализировали период с 2000 года по настоящее время, сравнили многие параметры. Я не буду их называть в таблицах, которые вышли 19 ноября этого года. Они видны и будут понятны и доступны каждому. Наше целеполагание, как вы помните, это высокая добавленная стоимость в товарах отечественного промышленного производства. К сожалению, по ряду позиций получить объективные данные о добавленной стоимости нам не представилось возможным. Это те самые сырьевые отрасли, связанные с добычей и переработкой нефти и газа. Тем не менее, Мы можем смело полагать, что это невысокая добавленная стоимость, примерно 2-15%. Понимая, что в структуре экспорта, то есть вывоза, Россия, сырье имеет принципиальное значение, 75-80%, мы можем справедливо заключить, что наш вывоз идет с низкой добавленной стоимостью, а импорт, ввоз, напротив, с высокой добавленной стоимостью 250% и более. Из таблицы видно, что чем больше мы вывозим сырья с низкой добавленной стоимостью и ввозим товаров с высокой, тем хуже для нашей экономики. То есть в нашем случае нужно кратное превышение вывоза над ввозом, как минимум в 2 раза и больше. Что и подтверждено примером Менделеева в 1888 году, далее им же в 1891 году, а также отчетами Минэкономразвития в 2018 году. Кроме того, представленные таблицы составлены без учета контрабанды по морским, сухопутным и воздушным границам, без учета экспорта капитала за границу через обналичивание денег, а также без учета подпольного производства подакцизных и прочих товаров, включая алкоголь. Здесь необходимо вспомнить нравственную философию Владимира Сергеевича Соловьева, из которой следует, что никакое изложение нравственных норм, то есть условий достижения истинной цели, не может иметь смысла для человека, сознательно поставившего себе не ту, а совсем другую цель. Предположим, что у нас в стране есть такой человек, облеченный властью, а именно Владимир Владимирович Путин. А у него есть истинные жизненные цели, и он сознательно поставил себе именно ее. Тогда мы можем справедливо ожидать, что, отменив обналичивание денег, восстановив государственную монополию на производство и реализацию алкоголя, государство резко укрепит курс рубля. Конечно, укрепление рубля не будет происходить в интересах импортеров, а с целью рационального протекционизма и развития отечественной промышленности. И затем государство, остановив контрабанду, назначит таможенные пошлины или санкционные налоги 25-50% и более. А товарные цены при этом станут ниже. Чтобы окончательно развеять все сомнения и противоречия, мы решим для примера простую задачу оценки розничных цен. В результате расчетов оказалось, что цены после укрепления рубля, даже несмотря на пошлины 50%, почти в 2 раза ниже искомой цены, что и требовалось доказать. В заключение я предлагаю вам изучить экономическую таблицу Менделеева за 2000-2017 год, представленную в газете «Комсомольская правда» от 19 ноября 2018 года. Из таблицы видно, что только 2000 год соответствует 1888 году по соотношению вывоза-ввоза 135 и 104% соответственно. Начиная с 2001 года и до настоящего времени это соотношение меньше 100%. И как следствие мы имеем девальвацию рубля в 2008 году и в 2014 году. Именно по этой причине и сегодня продолжается падение потребительского спроса и покупательной способности населения Российской Федерации. Также хочу вам сказать, глубоко уважаемые читатели и радиослушатели «Комсомольской правды», что нравственность всегда с вами. Она не упала под стол, не закатилась под диван, не улетела в Москву или Кремль. Вам, только вам самим решать, как быть и как жить. По совести, справедливости или еще как. Главное, выбирайте истинные жизненные цели. Закончить я хочу фразой из Евангелия от Иоанна: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога».
Сергей Викторович, цифры, те цифры, о которых вы говорите, для наглядности, где их можно посмотреть?
Вот, учитывая вашу критику, Дмитрий, мы решили, что «Невская оптика холдинг», как владелец прав на 6 томов экономического учения Дмитрия Ивановича Менделеева, выставит на своем сайте для бесплатного использования электронную версию 6 томов экономических трудов Дмитрия Ивановича Менделеева. Первое.
То есть там можно будет найти и те таблицы, на основании которых были проведены расчеты современные. То есть вот те самые таблицы из конца 19 века.
Да, и там же мы выставим статью, которая вышла 19 ноября в «Комсомольской правде», в которой будут все таблицы. Плюс к этим таблицам мы еще добавим таблицы, которые будут всем интересны, это еще, по-моему, 5 таблиц, которые отражают движение за последние 17 лет цен на все товары и услуги на территории Российской Федерации.
Это для наглядности.
Это для наглядности и понимания существа вопроса.
Угу. А какие выводы можно сделать на основе этих таблиц? Что нас ждет в будущем?
Скажем так, мы решили задачу интерполяции, мы посмотрели период до 2017 года, до 2018 года. Да? Если мы не будем ничего делать, ситуация с потребительским спросом и покупательной способностью будет ухудшаться и далее. Мы идем в никуда. Если мы не предпримем конкретные действия в ближайшее время, те, которые мы изложили, как то борьба с обналичиванием денег, как то контроль государством винные и алкогольные монополии, как то прогрессивная шкала налогообложения и разумный рациональный протекционизм, будет беда.
Под разумным рациональным протекционизмом, напомню, мы понимаем таможенные пошлины.
Мы понимаем таможенные пошлины, которые... Или, если мы в рамках ВТО их не можем применять, мы понимаем санкционные налоги.
И еще раз, на всякий случай, мы уже говорили об этом, давайте еще раз повторим. Собственно, сколько времени займет выход из сложившейся ситуации, если все то, о чем мы сейчас говорили, если экономические идеи Дмитрия Менделеева полуторавековой давности применить на практике сейчас?
Если посмотреть на опыт Менделеева, это 5 лет. Я думаю, в нашем случае достаточно будет и 2 лет. Более того, если мы начнем оперативно мероприятие по финансовой дисциплине, да, я это называю экономическая диктатура, да, то мы за очень короткое время приведем экономику в здравое состояние.
Доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, спасибо большое и хорошего дня.
Спасибо, всего вам доброго.